Дорнброк при Аденауэре. Первое. Через 10 месяцев после смерти Самуэля служба разведки банковской корпорации Дигона положила на стол Барри документы, которые неопровержимо свидетельствовали о том, что крупнейшие корпорации штатов направили в Германию своих представителей для контактов с теми, кто определял финансовое и промышленное могущество гитлеровского рейха. Дигон попросил службу разведки перепроверить эти сообщения. Ему были названы источники информации, показаны копии перехваченных телеграмм и устроена тайная встреча с юрисконсультом одного из дюпоновских банков, который подтвердил поездку в Гамбург и Дюссельдорф своих доверенных людей. Дигон отправился в Вашингтон. Там он встретился с Алленом Даллесом.
«Мне понятен ваш гнев», — дружески улыбаясь, сказал Даллес. Но ведь не мне учить вас реализму. Мир без Германии невозможен. Если будет вырезана элита промышленников и банкиров, там начнут царствовать новориши, выходцы из мелких торговцев, из крестьян. Такие люди не в состоянии понимать прогресс. Их тянет назад, к очагу, к маленькому домику в горах, к мычанию коров в хлеве. Они будут противиться всему новому. Не потому, что они против него. На словах они будут трубить о прогрессе, просто в силу своей интеллектуальной ограниченности. Неужели вы хотите, чтобы Вильгельм Пик поглотил западные зоны? Что тогда будет с Европой? Германские бизнесмены шли с Гитлером. Где гарантия, что, сохранив эту элиту, мы не окажемся вновь лицом к лицу с новым вариантом фюрера? Это серьезный вопрос, и он встанет на повестку дня, если мы выведем наши танки из Германии. Разве мы вправе сделать это, бросив на произвол судьбы Европу? Я бы советовал вам слетать туда. Вы встретите там много интересных людей и столкнетесь с разными мнениями. Вам будет о чем подумать, мистер Дигон. Во имя спасения Европы я пошел на переговоры с Гиммлером, который казнил моих друзей Гердлера и фельдмаршала Вицлебена. Я понимаю. Узы кровного братства сильны и неизбывны, но, согласитесь, узы морального братства порой также сильны и трагичны.
Когда Барри К. Дигон отправился в Европу, верховный комиссар американской зоны оккупации Германии предоставил в его распоряжение Джона Лорда. Полковник закончил Гарвард, прошел войну, будучи прикомандирован к разведке, 3 раза его забрасывали в немецкий тыл, и он возвращался. Один раз с переломленной в локте рукой, которую, как ни бились врачи, пришлось ампутировать. «Я ненавижу нации», — сказал как-то лорд, когда они ехали с Дигоном по разрушенному Кёльну, мимо заводских руин, безлюдных, исковерканных. «Но кто же вдохнет жизнь в эту страну? Кто? Мне больно говорить вам, но никто этого не сделает, кроме тех старичков, которые сидят в тюрьме, как военные преступники».
«Значит, вы намерены спасти немецких бизнесменов?» — поинтересовался Дигон. А ведь все они платили Гитлеру. Они были с нацией.
Они сумели наладить ему производство. И это было мощнейшее производство. А что будет с Европой, если мы выведем наши танки? Сталин через неделю войдет в Париж. Здешних стариков от бизнеса надо доить. И это должны делать мы, чтобы не повторилась ошибка Вудро Вильсона, когда мы ушли из Европы.
Хотите чего-нибудь выпить?
Стакан молока с наслаждением.
Вы бы не согласились вместе со мной поужинать?
Окей, я знаю одно местечко, где можно поболтать. Как вы относитесь к Айсбану?
Лучше сразу же выстрелите мне в висок.
Простите, я забыл, что вам нельзя есть свинина. Ладно, сделают крольчатину.
Это здесь стоит, видно, громадных денег.
Я одолжу вам, если не хватит. Почему все миллионеры такие страшные скупердеи?
Я борюсь с собой. Он ему ответил Дигон, но безуспешно. Знаете, у меня есть друг Джан Шегов. Он стоит примерно 300 миллионов. Как-то лакей в ресторане, он там всегда ест котлетки, сказал ему: «Мистер Джан Шегов, вы даете мне доллар на чаевые. Спасибо, конечно, доллар — это доллар. Но ваш сын дает мне не меньше 10». А Джан Шегов ему ответил: «Если бы у меня был отец, как у этого сукина сына, я бы давал вам 20».
В моих руках сконцентрирован такой материал, который позволяет подумать о будущем. Точнее говоря, о собственном деле. А оно немыслимо, без капитала вложений. Денег у меня нет, оклады в армии полунищенские.
— Вы хотите, чтобы я помог вам? — спросил Дигон.
— Да.
— Я всегда довольно смело шел на финансирование всякого рода начинаний, порой рискованных. Но я знал исходные данные. Кто, зачем, степень риска, возможность удачи. — И это, — он взглянул на Джона, — должно быть не эмоциональным подвижничеством, но цифровой выкладкой.
— Понимаю, — ответил лорд. — Вам нужны гарантии. Их нет, но у меня есть факты.
— А вам известен такой факт? — спросил Дигон. — Что здесь, в Германии, до 1938 года у нас с братом был небольшой актив. Что-то около 40 миллионов долларов. Деньги эти, не бог весть какие, но ведь и такие деньги не лежат в мусорном ящике. Давайте будем считать гарантией следующее предложение. Я приглашаю вас стать моим доверенным лицом в поисках этих денег. Мне известно лишь то, что все наши бумаги и вся наличность в Дрезденском банке были переданы Дорнброку, убийце моего брата. Стоимость работы оцените сами.
Лорд отставил свой стакан с молоком, закурил и достал из кармана пачку маленьких квадратной формы тугих мелованных бумажек. Он прикрыл их рукой и сказал. — Это немецкие картели, мистер Дигон. Связи, данные на сегодняшний день. Имена. Я начну по порядку. Я хочу, чтобы вы поняли, от чего я пришел к вам с этим разговором. Итак, начнем с IG Farben Industry. Шефами IG вы считали Апса и Шмидца и правильно делали. Я бы причислил сюда и Боша, но он неосторожно вошел в 45-м году в имперский совет по делам вооружений. Шмидц и Бош сейчас у нас в тюрьме, в Ландсберге. Апса после трехмесячного ареста мы освободили. Он ничего не подписывал, кроме банковских чеков. Хотя на эти банковские чеки покупались станки для выработки газа «Циклон». Но это так, сантименты. Так вот, Апс имел уже 7 встреч с людьми из Штатов и из Лондона. Дюпон прислал к нему своих людей. Уже 2 месяца здесь живет господин из нашей General Dye Staff Corporation, добиваясь свидания с Шмидцем, который сидит у нас в Ландсберге. А Шмидц был директором германского филиала этой компании.
Это все, что у вас есть?
Это 0,5% того, что я имею.
Связи, номера счетов, кредиторы.
Это я храню в наших сейфах и стараюсь не подпускать туда людей ФБР, которым кто-то хорошо платит, из тех, кто прилетел к АПСу. Словом, IG Farben Industry, которую мы должны, Джон поморщился, декартелизировать, уже обложена со всех сторон. А немцы не забывают тех, кто протянул им руку помощи в трудные дни. Как они забывают тех, кто отвернулся от них в трудную минуту? Они не смогли забыть Версаль, появился Гитлер. Далее. Концерн Маннесмана. Генеральный директор концерна Цанген у нас в тюрьме. Он был заместителем председателя имперской хозяйственной палаты и руководителем имперской группы «Промышленность». Он также курировал группу вооружения. Он у нас в тюрьме, к нему нашли подходы люди из Канады. Концерн Клекнера. Вокруг этого концерна вьется Аденауэр. И я не исключаю такой возможности, что его сын вскоре станет юрисконсультом Клекнера. А это будет значить, что англичане наложили лапу на все это дело в Рейнско-Вестфальской области. Крупп. General Electric уже здесь. И пока мы держим сына старика Круппа Альфреда в Ландсберге, его братья Бертольд и Гарольд фон Болен ведут переговоры с нашими бизнесменами о развертывании производства. Как вы понимаете, сейчас, когда немецкие старички сидят в наших тюрьмах, разговор с ними легок, приятен и весьма результативен в плане ваших интересов. Концерн Сименса. Европейская ориентация, нашим туда не влезть.
Джон Лорд откинулся на спинку кресла и улыбчиво посмотрел на Дигона.
— Занятно, —
сказал тот.
— Я рад, что приобрел такого интересного знакомого. Теперь я спокоен за судьбу моих 40 миллионов и могу улететь в Штаты.
Лорд закурил.
— Смелее, парень, — подумал Дигон. — Я знаю, почему ты ничего не сказал о концерне Дорнброка. Если ты скажешь о нем все, значит, с тобой надо иметь дело. Но если ты, зная о гибели Самуэля, промолчишь, значит, тебе еще рано включаться в серьезное дело. А подчинив себе Дорнброка, я отомщу за брата и получу ту власть в Германии, которая будет служить нашему с Самуэлем делу. Крольчатину они хорошо готовят,
— сказал Дигон, обсосав ножку.
Я всегда оставляю, наконец, разговора вкусный кусочек. Если разговор был неудачным, я заедаю досаду.
Если он был нужным, я подкрепляюсь перед началом дела.
— О концерне Геринга, вероятно, нет смысла говорить, — отхлебнув молока из высокого стакана, заметил Джон Лорд. — Это дело обреченное. Геринг есть Геринг. — Ну а Дорнброк есть Дорнброк.
Дигон молчал. Он не говорил ни слова, неторопливо потягивая холодную воду. Американцы быстро приучили немцев во всех ресторанах подавать к обеду воду со льдом.
— Сколько ему дадут? — спросил Дигон. — Или все-таки повесят?
— Я бы не стал вешать солдат, которые выполняли приказы своего командира, — заметил лорд. — Дорнброк — единственный, кто не имел широких связей с деловым миром за рубежом. Он всегда ориентировался лишь на Германию.
— А сколько он выкачал из оккупированных стран? — поинтересовался Дигон. — Или это сейчас не в счет?
— Отчего же, — ответил Джон Лорд, — это в счет, конечно. — Если хотите, можете дать на него письменные показания в связи с гибелью вашего брата. Я приобщу эти показания к делу, они хорошо прозвучат на процессе.
— В таком случае я бы просил вас ознакомить меня с расследованием по поводу гибели Самуэля.
— Попробуем, — ответил Лорд. — Только стоит ли бередить незажившие раны? —